Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности». Этот выпуск был у меня в планах несколько сезонов назад, и, наконец, у нас получилось его записать. Все мы с вами видим и слышим речи политиков, министров, губернаторов, сенаторов и разных чиновников, но лишь немногие из них пишут свои тексты выступлений сами. Большинство, по сложившейся традиции в политике, пользуются услугами спичрайтеров. И сегодня мы поговорим о сложностях работы спичрайтера, как правильно понимать мышление и учитывать особенности характера политика при написание текстов выступлений и комментариев в медиа. Задавать вопросы и удивляться вместе с вами сегодня буду я, маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин, а в гостях у меня замечательный журналист, пресс-секретарь и спичрайтер нескольких губернаторов, членов федерального собрания и еще обладатель многих других должностей и титулов Илья Чернышов.
Добрый день, Михаил.
Ну, а чтобы не писать речь для выступления в суде, я по-быстрому расскажу вам дисклеймер. В подкасте «Уроки публичности» стараются обсуждать темы без розовых очков и соплей, трезво оценивать достижения коллег, и такая подача или политических предпочтений гостей или ведущего может вас расстроить или не соответствовать вашей картине справедливого мира. Не обессудьте, но вы предупреждены. Впервые о спичрайтерах, как о важной составляющей свиты больших политиков, начали говорить в американской политической культуре. И как бы не фыркали сейчас патриоты, но подавляющая большая часть пиара – это все американская культура. Про пресс-туры и немножко про пресс-релизы у меня есть отличный выпуск на подкасте, послушайте. Так вот, отправной точкой становления профессии спичрайтера послужил президент США Франклин Рузвельт. Хотя так называемых литературных рабов стал использовать еще до него президент Уоррен Гардинг в 20-е годы 20 века. И исторически первым спичрайтером президента считает литературного клерка Джадсона Черчилля Уэлливера, которого президент Гардинг был вынужден нанять, так как про его выступление стали шутить. Например, сенатор Уильям Макаду сказал: «Речи Гардинга оставляют впечатление армии напыщенных фраз, движущихся по ландшафту в поисках идеи. Иногда эти извилистые слова действительно улавливали ускользающую мысль и трижды держали ее в плену, пока она не умирала от рабства и переутомления». В честь первого литературного раба создан двухпартийный общественный клуб общества Джадсона Уэлливера из бывших спичрайтеров президентов Соединенных Штатов, и они до сих пор собираются для встреч. Название профессии спичрайтер произошло от слова «спичрайтинг», то есть написание речи, и делается это всегда в тандеме с заказчиком и его литературный раб Лампы. Заказчик, а это может быть не только политик, но и руководитель корпорации, контролирует написание текста и вносит правки, указывает на акценты и на то, что можно опустить в своей речи и выступления. Задача же спичрайтера – передать мысли максимально интересно для аудитории, чтобы выступление запомнилось и оставило приятные впечатления. В советские времена спичрайтеров не существовало, но некоторые генеральные секретари ЦК КПСС и члены Политбюро привлекали к написанию своих книг и речей журналистов центральных партийных газет или гостелерадио. Например, у генсека Леонида Брежнева спичрайтером был политический обозреватель газеты «Известия» Александр Бовин, а Горбачев ввел спичрайтеров в пул своей команды, и те активно участвовали в обсуждении политических решений генсека, писали для него речи, а Горбачев вносил правки. В Россию термин попал как слово в начале 90-х годов, но официальной такой должности не зафиксировано, и обычно спичрайтеры — это референты, помощники или пиарщики. У президента Ельцина было несколько спичрайтеров, но один из них, Валентин Юмашев, потом стал его зятем. Вот такая амурная история. Ну а в современной России и в прогнившем Западе сложилась культура не светить своих спичрайтеров, и они трудятся почти всегда в тени. И это их устраивает, не так ли, Илья?
Да, абсолютно верно. Во-первых, это специфика профессии, то есть сидеть в кабинете и работать над текстом. Ну, во-вторых, я думаю, что не каждый публичный политик рад тому, что аудитория узнает о том, что не он автор мысли, которую он озвучивает, а его помощник. Поэтому тут такая тоже тонкая грань, но я думаю, что мы это сегодня более подробно обсудим.
Сейчас в западном мире работа спичрайтеров связана с обслуживанием сенаторов, конгрессменов, губернаторов, министров, президентов и других крупных политиков. Но также речи пишут общественным лидерам и крупным бизнесменам. Некоторые спичрайтеры работают в фирмах по связям с общественностью, пишут даже рекламные речи или антикризисные выступления для своих клиентов. А как мы знаем, правильный акцент в речи может сильно изменить какую-либо ситуацию. На Западе считается, что спичрайтеры должны иметь степень бакалавра в области журналистики, коммуникации или английского языка, а также степень по гуманитарным наукам со специализацией в писательском ремесле, политологии или даже маркетинге, что особо мне приятно. Важно изучать письмо, редактирование, риторику, методы ведения дебатов и другие темы, связанные с публичными выступлениями и написаниями речей. Спичрайтеры часто обладают широким пониманием основ экономики, политических ролей и политических вопросов, что делает их специалистами достаточно широкого профиля, которые могут перевести сложные экономические и политические вопросы в понятное сообщение для широкой общественности. Но хватит истории, давайте поговорим с живым спичрайтером. Сразу извиняюсь перед Ильей, что вопросы могут быть наивными, но про профессию спичрайтера мало что известно. А уж из тени кого-то вытащить, особенно в подкаст, это большая удача. Когда мы говорим про журналистов и что из них часто появляются хорошие спичрайтеры, то как это соотнести к продукту их деятельности? Ведь, как мне кажется, написание заметки и написание речи – это совершенно два разных креатива.
Я думаю, ты здесь абсолютно прав. Это два разных продукта, потому что новостная заметка отвечает на вопросы «что», «где», «когда», «почему», «зачем» и так далее. А все-таки тезисы публичного выступления, опять же, очень условно отвечают на вопрос «чтобы что?». То есть здесь есть какая-то смысловая единица, которую нужно донести до той или иной аудитории целевой. Заметка, опять же, это более универсальный продукт, она просто фиксирует там какое-то событие там, или явление, доносит информацию до аудитории, она уже сама делает какие-то выводы там, и так далее, умозаключения. Что касается тезисов, то здесь и учитывается, опять же, и личность спикера, и личность аудитории, и текущая обстановка, и контекст, и мысли, которые спикер хочет донести до аудитории, как я сказал, грубо говоря, значит, журналист, как он просто фиксирует. А спичрайтер, он эту мысль там формулирует, некую идею, он ее облекает в там красивую форму, нескучную, да, и, соответственно, производит впечатление на аудиторию и делает так, чтобы она сделала определенные выводы и как бы зафиксировала тот или иной посыл.
Вот я говорил про британцев, про американцев, что у них есть какие-то свои клубы. А существует ли какое-то профессиональное сообщество спичрайтеров на отечественном пространстве? Вы как-то знакомитесь друг с другом, есть какие-то рейтинги, или это все-таки как средневековые мастера-одиночки и цеха еще не сформировались?
Знаешь, вот пока ты этот вопрос не задал, я даже об этом не задумывался. То есть, наверное, какие-то сообщества, может быть, и есть. Ну, то есть, понятно, что мы между собой знакомы, да, коллеги, то есть тот или иной, там, условно говоря, органы власти, там, взаимодействуем, ну, в силу специфики работы и в силу того, что иногда, когда наступает момент, что там работы слишком много, то есть просто просишь там коллег подстраховать и там написать там какое-то там выступление там или еще какой-то текст и так далее. Поэтому я не могу сказать, что у меня широкий круг именно знакомых спичрайтеров. Они, безусловно, есть. Насчет какого-то сообщества не уверен. Наверняка есть в интернете какие-то сайты, где есть там фрилансеры, начиная от Яндекса и заканчивая там какими-то другими там платформами. Наверняка это есть, но тут все-таки, наверное, это та работа, где нужно быть очень глубоко погруженным в ту или иную тему. Вот понятно, что любой спичрайтер – это, так скажем, как и журналист, там, собственно, это профессиональный дилетант, который разбирается там во всем понемногу. Но вот ты в самом начале говорил о том, в какие направления профессиональные должен быть погружен спичрайтер. Просто могу добавить, что помимо там журналистики, там спичрайтер должен быть там немного юристом, немного психологом, немного лингвистом, чтобы грамотно все это там формулировать в там красивые словесные формы. Он должен быть знаком с основами риторики, да, то есть ораторского искусства, ну и, соответственно, иметь большой опыт. То есть здесь, с одной стороны, спичрайтер — это человек с очень узкой специализацией, который, как я уже сказал, сидит в кабинете над компьютером и только там генерирует какие-то тексты выступления. А с другой стороны, он должен обладать как бы набором инструментов профессиональных, не самых простых, и все это используя, вот объединять и делать некий как бы качественный продукт, который устроит клиента, то есть руководство основного спикера, и соответственно, будет заходить в аудиторию.
А вот как раз ты говоришь, пишет документы. А какие виды документов обычно пишет спичрайтер?
Ты знаешь, это абсолютно очень большой разброс, начиная от ежедневных телеграмм поздравлений с днем рождения, заканчивая какими-то программными выступлениями, программными тезисами, выступления на уровне первых лиц государства и так далее. Вот. Понятно, что есть такие периоды, да, ну, если мы говорим, допустим, про политику, да, потому что я в нее был больше погружен, когда у того или иного спикера там по 5-7 мероприятий в день, и, конечно, конечно, основную часть работы составляет написание тезисов для каких-то вот публичных мероприятий. То есть формат 2, 3, 4, 5, 7 минут и так далее. Но на самом деле это может быть там формат тост на каком-то неофициальном мероприятии, который, опять же, запомнится аудитории, покажется интересным, и который можно там процитировать, ну и в принципе, чтобы произвести впечатление. Это может быть формат надписи в какой-то книге для почетных гостей, потому что это документ, который потом будет в музее лежать, и там десятки лет будут там читать. Но это как бы часть истории тоже. Ты же не напишешь что-то первое, что придет там в голову. Поэтому нужно это тоже продумать, то есть такой тонкий момент. Там помимо выступления, это интервью, например, потому что когда вот активная там, выборная фаза или какой-то период, где нужно какие-то вот итоги подводить, в графике несколько интервью, и основной спикер просто может не успевать их давать, да, чисто физически. И, соответственно, спичрайтер может взять на себя написание интервью от имени первого лица. Первое лицо потом какое-то потратит время, 10-15 минут, чтобы, там, допустим, прочитать, утвердить, внести какие-то правки. То есть форматы, как говорится, от и до. Ну, то есть понятно, что в Телеграме поздравления, соболезнования, какие-то обращения официальные там, и так далее. То есть здесь набор как бы широкий, то есть все публичные появления спикера.
У руководителей пресс-служб обычно есть такое понятие консервы, то есть заготовки, которые можно куда-то выбросить или что-то еще, когда, ну не знаю, недоступен клиент и не может что-то прокомментировать. А у спичрайтера бывают консервы какие-то заготовки или как?
Ну, я думаю, бывают, опять же, в силу того, что когда текучка, в худшем смысле этого слова, когда нужно сделать там 20 телеграмм в один день, например, но тут есть такой нюанс, если человек считает себя профессионалом, да, и себя уважает как профессионала, даже поздравление с днем рождения, он все равно старается учитывать какие-то личностные аспекты и особенности того человека, в адрес которого эта телеграмма или письмо уйдет от имени первого лица. Потому что не камильфо, когда один и тот же текст уходит всем, то есть без исключения. Здесь все-таки нужно учитывать какие-то нюансы знакомства, то есть и так далее. Поэтому, наверное, когда вот работы много, в каких-то случаях эти консервы, да, заготовки использовать можно. На самом деле в этом ничего такого нет. Но, конечно, в идеале, чтобы, опять же, не было к себе у спичрайтера вопросов, лучше, конечно, условно говоря, там брать какой-то шаблон, хотя бы там 2-3 абзаца менять или добавлять, опять же, в зависимости от того, кому эта телеграмма адресована. То есть это может быть, опять же, благодарность, поздравление, там, приветственный адрес и так далее, то есть что угодно.
Если упасть еще ниже, то как в среде спичрайтеров или как лично ты относишься к использованию так называемого компьютерного костыля, вот эти чат-GPT и всякие боты от Яндекса, которые позволяют генерировать какие-то тексты? Это нормально для использования в своей работе или нет?
Ну, сейчас споры идут, насколько вообще, в принципе, этично этим пользоваться. Я это пробовал делать, вот сразу скажу, я это не использовал в работе, я просто там пробовал давать задания какие-то. Могу сказать, что GPT достаточно качественно его выполнял, то есть на самом деле это можно было прямо вот брать и там публиковать. Но какой-то внутренний барьер есть, лично у меня, например. Потом, наверное, какая-то будет создана база, там законодательная, но опять же, это вопрос этики. В принципе, если я узнаю, что пользуются этим, я в этом ничего страшного не вижу. Но это мой внутренний барьер. Может быть, я его со временем преодолею по истечении какого-то времени, когда GPT научится думать, может быть, еще лучше.
Работа спичрайтера, она должна строиться напрямую с заказчиком, или с клиентом? Или возможны прокладки, или посредники?
Ты знаешь, на самом деле, на практике в большинстве случаев за выступление спикера отвечает руководитель пресс-службы в основном, или руководитель протокола, там, референт главный и так далее. То есть человек, который курирует, да, работу. Иногда спикер просит пригласить для совместной работы спичрайтера, может быть, какая-то важная речь там принципиальная. Есть спикеры, которые напрямую общаются со своими спичрайтерами, но это скорее, наверное, все-таки редкость. Я считаю, что в этом есть смысл и польза, потому что одно дело слушать отстраненно своего клиента, как-то впитывать как губка над там манерой его выступления, ходом его мысли, а другое дело все-таки общаться с ним, да, и понимать, что он хочет. То есть, грубо говоря, получить получить вот прямое тузе от первого лица, от основного оратора, это, конечно, дорогого стоит. Но здесь есть такая вилка, то есть здесь должны быть партнерские отношения. Если идет вот прямое общение первого лица и спичрайтера на уровне руководителя подчиненной, лучше вообще это общение, ну, так скажем, избежать его, потому что здесь должны быть партнерские отношения. Спичрайтер, он не только может, он обязан приводить какие-то аргументы, чтобы в чем-то переубедить своего спикера. И, в принципе, умный и опытный спикер, он слушает, он слышит, и он может свое решение как-то изменить. Но здесь тоже такая грань, здесь нужно соблюсти этикет некий, что все-таки там не надо настаивать, если оратор говорит, что он хочет так сказать, а не иначе, ну, там, в любом случае ты должен высказать свое мнение, если оратор к этому не прислушивается, ну, значит, это его право, потому что все-таки он заказывает музыку. Здесь нужно уважительно относиться.
Я правильно понимаю, что спичрайтеру тяжело работать как внешнему привлеченному специалисту, он не сможет просто прогрузиться, и это всегда нужно работать внутри команды. Если мы не говорим про разовый какой-то заказ, а про постоянную работу.
Мое личное мнение, однозначно спичрайтер должен быть частью команды, и, соответственно, за счет этого он более эффективно и качественно делает свою работу. То есть человек, он погружен в специфику той или иной темы. У него, что, кстати, немаловажно, есть доступ к дополнительной информации в фактуре, которую он использует. Без этого нельзя, ну, как бы работать. Он не может все свои мысли и умозаключения брать только из своей головы. То есть он должен основываться на каких-то фактах конкретных, на цифрах. Это вообще тоже отдельная тема. Это тоже, кстати, немаловажная и значимая часть работы. Выбить, добиться от своих коллег, зачастую более высокопоставленных, информации для тезисов. Это может быть уровень, ну, достаточно высокий. Вот. То есть здесь как бы работать напрямую сложно, потому что у спичрайтера, как правило, статус ниже. Но здесь вот очень важно понимание руководства, руководителя пресс-службы, который должен, собственно, обеспечить спичрайтера все необходимые справочные информации. Еще раз говорю, это отдельный вид работы. И на это тоже уходит немало времени иногда.
А вот в бизнесе часто есть понятие коммерческой тайны, NDA. Ну, берутся специалистов даже кто внутри, особенно кто работает со специфической информацией. Вот на госслужбе, я так понимаю, такого не принято в политике. То есть там сам факт, что ты работаешь внутри структуры с такими крупными политиками и чиновниками, подразумевает, что ты будешь, ну, как бы блюсти этику и сохранять молчание.
Ну, это подразумевается само собой. Потом есть должностные инструкции, где это можно быть прописано, потому что иногда приходится сталкиваться с информацией, с так называемым, условно скажу, грифом там ДСП, да, для служебного пользования, и совещания бывают закрытые, разные. Соответственно, тут нужно все это учитывать, и понятно, что человек несет ответственность за ту информацию, которая попадает в его доступ. Вот, поэтому, конечно, это важно. Ну и я думаю, здесь в том числе и коммерческая тайна. То есть люди, которые работают на бизнес, у них же тоже он эту информацию может использовать по-разному. Поэтому здесь ответственность, она играет, я считаю, немаловажную роль. Ну, априори человек, которого берут на эту должность, то есть ему доверяют. Потому что есть доступ к первому лицу и, соответственно, к той информации, которая, скажем, не для всех.
А вот спичрайтеру надо читать много книг, смотреть много новостей, видео, ТВ. Как он развивает свою вот эту насмотренность? Нужно ли быть постоянно в политической повестке?
Ну, я думаю, однозначно да, потому что спичрайтер, он априори вот эрудит, и он должен постоянно поддерживать свою форму. Мне кажется, без постоянного погружения в повестку, без постоянного ежедневного нахождения в ней, то есть невозможно создавать качественные тезисы. Условный, опять же, пример на госслужбе процитировать, допустим, первое лицо, сделать отсылку туда, что вот как вчера сказал кто-то, чтобы срастить те мысли, которые озвучивает спикер, с тем, какие задачи ставит перед ним начальство. Это же тоже нужно знать, эту цитату, и нужно ее тоже правильно, грамотно и вовремя, и к месту использовать. Или, допустим, можно привести в пример какое-то недавнее событие. Потом, ну, есть книги специализированные, и для спичрайтеров их, может быть, не так много, и для людей, которые занимаются публичным позиционированием первых лиц. Если погуглить, можно их найти. 10-12 точно есть. Не уверен, что все спичрайтеры их читают. Здесь все-таки больше, наверное, опыт играет роль. Но я бы посоветовал, например, по себе скажу, смотреть в том числе художественные фильмы, где дается мастер-класс ораторского искусства в принципе. Причем эти фильмы не про спичрайтеров и не о них. Это могут быть фильмы про там, адвокатов, например. Вот «Адвокат дьявола» — фильм классный. Там речь вот героя Аль Пачино очень сильная.
Тварь божья все-таки. Особая божья тварь. Ха! А ведь я его предупреждал, Кевин. Предупреждал на каждом отрезке его жизни, глядя, как он вечно скачет, словно заводная игрушка.
То есть просто каким образом можно впечатлить аудиторию так, чтобы вот она за тобой пошла. Поэтому надо быть в повестке, причем надо смотреть и официальные новости, и новости оппонентов, или новости с иной точкой зрения, чтобы в случае необходимости какие-то контраргументы приводить. Здесь надо быть очень активным и постоянно быть в информационном поле, кстати, на это тоже входит очень много времени.
О речи других политиков изучаете тексты, вот, которые были написаны в прошлом, и вообще западную политическую культуру?
Ну, в идеале, конечно, это нужно делать, просто здесь вопрос в этом дефиците времени. Вот просто приведу пример. Есть люди, которые любят использовать какие-то афоризмы. Ну, иногда они реально к месту. И иногда, когда пишешь какой-то текст, там, для того, чтобы найти одну цитату великого там, человека известного, будь то, там, может быть, советских времен, современник какой-то, да, или как бы западный политик, или бизнесмен, или даже философ, да, нужно перерыть горы сайтов. Ну, то есть иногда на это уходит там, час, например, чтобы найти именно вот эту цитату, но потом эта цитата, она может выйти в заголовок, например, стать неким слоганом от компании. Сейчас тоже, может быть, немного утрирую, но тем не менее. Вот. Поэтому, конечно, читать выступления людей известных, вот, которые, в принципе, знамениты вот своими вот сильными речами, нужно, в идеале просто, не всегда на это нужно время. Конечно, нужно к этому стремиться.
Недавно был жутковатый инцидент с видео одного министра, связанного с сферой образования, где он высказался по поводу нескольких ученых и сделал их нобелевскими лауреатами, хотя они не были. И разразился скандал, видео перемонтировали, перезалили, ну, это была целая плеяда. И мы утыкаемся, скорее всего, в факт-чекинг. То есть вот у тебя, как у спичрайтера, себе выбивают разную информацию, разные ведомства дают. А как не попасть? Вот мне кажется, здесь просто нужно быть каким-то параноиком, фактчекером.
Здесь у спичрайтера, здесь ответственность больше даже, чем у спикера. То есть можно реально поплатиться своей должностью и репутацией. Это как раз то, о чем я уже говорил, о том, что нужно вот информацию как бы запрашивать, то есть уметь ее добывать, во-первых. Реально бывают случаи, когда из двух разных структур, ну, то есть есть большая структура, и внутри там большой структуры есть несколько маленьких. Вот, допустим, от двух руководителей приходит информация по одной теме, но там две вот абсолютно разные цифры или абсолютно взаимоисключающие цифры. И как бы работа там спичрайтера как раз вот найти вот эту вот истину, чтобы не подставить своего клиента, своего вот основного спикера здесь. То есть факт-чекинг здесь реально играет немаловажную роль. Поэтому здесь ошибиться нельзя, потому что цена ошибки может быть не только должность спичрайтера, но и, соответственно, место твоего основного работодателя. Поэтому здесь, конечно, спичрайтер несет персональную ответственность. И я думаю, что люди, которые им непосредственно руководят, я имею в виду руководитель пресс-службы, руководитель, главный референт, он тоже обязан все это перепроверять, задавать вопросы, уточнять и так далее. Здесь я с тобой абсолютно соглашусь.
Что, по-твоему, должен уметь хороший спичрайтер?
Ну, если коротко и емко, он должен уметь легко рассказывать о сложных вещах. Если более расширенно на твой вопрос отвечать, наверное, он должен, опять же, уметь помогать находить своему руководителю общий язык с любой аудиторией. Он должен уметь донести до нее необходимые смыслы. И, наверное, одна из его самых ключевых задач — это создать из стандартного набора фактуры такой смысловой посыл, который бы для этой целевой аудитории содержательным, оригинальным, ну, то же самое, что может быть не скучным, а индивидуальным, убедительным. И сделать так, чтобы оратор, это тоже немаловажно, чувствовал во время своего выступления внутренний комфорт, чтобы он был уверен в себе и в том, о чем он говорит. Подводя итог, он должен коротко формулировать убедительные запоминающиеся высказывания, которые эффективно передадут идеи спикера и произведут впечатление на аудиторию.
А какие еще есть риски для спичрайтеров? Или они в основном все связаны вот с написанием текстов?
Я считаю, что главный риск спичрайтера, помимо того, о чем мы сказали, это выгорание на самом деле, как и у многих пиарщиков, да, и журналистов. То есть это работа на износ, потому что, как я уже говорил, в активной фазе выборной кампании или какого-то другого периода, там, может быть, предпраздничного или любого другого, ну, просто так вот бывает, совпадает, что в день бывает по 7 мероприятий публичных первого лица, и для 5 из них нужно написать выступление. То есть каждое выступление, ну, то есть можно просто разделить количество часов рабочих, количество выступлений, то есть чуть больше часа. Понятно, что качественно это сделать очень сложно, но к этому нужно стремиться. Опять же, вот здесь, возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, есть какие-то заготовки там, предыдущих годов. В принципе, их можно актуализировать, то есть на этом сэкономить время, снабдить какой-то дополнительной фактурой, какими-то там новыми фишечками, с учетом, опять же, той или иной аудитории целевой, на которую выходит спикер, и сделать это быстро и качественно. Как правило, спичрайтеру, мы знаем, да, не дается там день, два, там неделю на текст. То есть это такая работа. Поэтому выгореть тут очень просто. Здесь, конечно, нужно за собой следить, не только спичрайтеру, но и его руководству, за его так тонусом и как бы режимом работы. Потому что, когда ты в эту цепочку погружен, ты можешь просто в какой-то момент сломаться, и все. Тогда смысла в этом никакого уже дальше не будет.
Ну, а как может помочь руководство? Вот что-нибудь в пример можешь привести, кроме сказать «ты хороший, вот тебе премия, гори дальше».
Ну, это тоже немаловажно, но здесь даже на уровне физики. То есть у меня, например, вот были коллеги, у которых было правило в обеденное время выходить просто на час на улицу, подышать свежим воздухом, просто обойти несколько кварталов, чтобы проветрить мозги, так вот, если грубо сказать. Причем руководство знало о том, что их нет на рабочем месте. Это была, то есть почти ежедневная история. Им время обеденное немножко прибавляли, да, там неформально. Вот эта смена обстановки им давала определенный как бы заряд и стимул. Плюс, то есть это просто на уровне физики, как я сказал уже, свежий воздух, кислород защищает мозги и так далее. Была такая практика, когда человек просил помочь ему сделать вот абонемент в бассейн. То есть он там или после работы, или в обеденное время, без отрыва от производства, или с минимальным отрывом, человек просто 2-3 раза в неделю ходил в бассейн, там плавал. То есть каждый по-своему перезагружается, но это обязательно нужно делать. И, конечно, самое главное – это как минимум 2 раза в год отдыхать, иметь полноценный отпуск. Как раз для этого и нужны, собственно, знакомые, да, спичрайтеры, чтобы на это время заменить основного. У меня тоже был коллега, которому было достаточно месяц отдохнуть, 1 месяц в году, но он говорит, меня не будет 30 дней, но все остальное время я готов пахать. То есть у всех просто как бы разные подходы к своей перезагрузке и отдыху. Ну, то есть за этим нужно обязательно следить.
А как ты перезагружаешься? Ну, кроме вино, хождение по театрам, то, что я знаю, как дегустатор хороших вин и сыра с тобой.
Это, кстати, тоже очень неплохо, но на самом деле это просто смена деятельности. Спичрайтер, его специфика в том, чтобы только сидеть у компьютера, у пиарщика, у него все-таки там и встреча с людьми, и общение с руководством, и выход в люди, участие в мероприятиях, просто, смена обстановки. То есть ты можешь посидеть, допустим, там, пописать что-то, можешь встать там, куда-то съездить, с кем-то пообщаться, назначить встречу, которую ты так давно как бы хотел, да, уже организовать, но никак не получалось. Просто усилием воли это делаешь, и все. Ну, и в общем-то здесь тоже никаких секретов нет, просто как бы здоровый как бы сон, там выходные. Поэтому тут особых секретов других, в общем-то, нет на самом деле.
Но если борьба с выгоранием действительно здесь понятно, что делать, часто понятно, то как быть с креативностью и как зазвать музу, чтобы у тебя хорошо писались тексты? Здесь есть какие-то подходы у спичрайтеров?
Опять же, здесь читать, наверное, другие какие-то выступления, то, что мы уже с тобой обсуждали, какие-то, может быть, исторические речи, знаменитые, которые вошли в историю, читать, опять же, там, книжки, чтобы посмотреть на себя со стороны, как другие это делают. Я лично очень часто захожу на сайт президента и перечитываю его выступления. У него, конечно, ну, то есть, понятно.
Одна из лучших практик.
Сильная команда. Я думаю, с этим никто не будет спорить.
Некоторые, ну, как бы, райтеры, профессиональные копирайтеры и так далее, они с удовольствием показывают, ну, будущему работодателю или кто нанимает на проект, какие-то свои тексты. Ну, то есть, вот, смотрите, результат моей работы. А спичрайтер, получается, он всегда как часть конфиденциальности клиента и в тени. Вот это не расстраивает то, что ты не всегда можешь показать или доказать, что это авторство за тобой, хотя речь прекрасная.
Ну, это специфика работы, с этим нужно изначально мириться, но в любом случае ты же потом смотришь телевизор, да, читаешь газеты, социальные сети, ты же видишь, что цитируют те мысли и слова, да, которые ты генерировал, то есть это тоже, наверное, для самолюбия, это какой-то плюс, то есть это там реально приятно слышать и видеть это. Поэтому, ну, то есть отчасти это некое вот удовлетворение от своей работы, что из уст большого, известного, уважаемого человека звучат те мысли, которые ты придумал, например.
Ну, мне как политическому аналитику тоже нравится. Иногда выходят материалы в федеральных медиа, а ты до этого разговаривал с журналистами и с их райтерами, и какие-то вещи ты им закинул, и они это взяли в работу, и это появилось. Но бывают ситуации, когда ты не согласен с какой-то точкой зрения своего клиента, и у клиента она другая. Вот это мешает креативить? Или здесь важно быть профессионалом и переступать через себя?
Ну, скорее второе. Здесь все-таки нужно уметь подстраиваться в хорошем смысле, то есть не ложиться, да, а именно подстраиваться под индивидуальность клиента. Еще раз говорю, что привести какие-то аргументы и попробовать доказать свою правоту можно и нужно, но все-таки тебе дают некое ТЗ устное, ты должен выполнить ту или иную поставленную задачу. Но в идеале тоже была такая практика, когда спичрайтер писал там какое-то программное большое объемное интервью на полосу А3 объема, и, соответственно, после этого было, не знаю, 3-4 правки от первого лица. Человек настолько погружен в тематику, специфику, тональность, там, ту фактуру, там, которую приводит первое лицо, что он может за него написать целое интервью, да, которое будет опубликовано с там, минимальным количеством правок. Вот это, конечно, я считаю, верх мастерства, и к этому нужно стремиться. То есть эта практика, она, так, ну, то есть она есть такая практика.
У меня в одном из прошлых выпусков подкаста «Уроки публичности» про политического райтера как раз политический райтер рассказывал, как он работал с Вассерманом на избирательной кампании и писал для него тексты, не речи. И когда несколько текстов проходили без правок или с буквально каким-то одним минимальным замечанием, это его окрыляло. Говорит, это было важнее, чем деньги.
Это тоже определенный стимул, что ты уже достиг такого как бы совершенства и понимания, и слияния с образом мыслей своего основного спикера, что ты можешь оперировать и мыслить, и рассуждать, ну, то есть практически как он. То есть это и есть, я считаю, профессионализм, конечно. Но на это требуется, безусловно, время, потому что как это, опять же, сделать? Ну, для того, чтобы войти, тоже была такая практика, когда мы брали спичрайтера, и он в течение там, 2 недель везде ездил с первым лицом, участвовал во всех практически в открытых совещаниях, чтобы его послушать, чтобы понять ход его мыслей. Ну, естественно, нужно для того, чтобы войти, то есть как можно больше интервью его посмотреть, живых именно не прочитать, а именно посмотреть, чтобы послушать, как он говорит, именно понять ход его мыслей. То есть это тоже специфика работы, и на это тоже нужно время. Но если ты его не потратишь, ты не станешь классным специалистом именно для своего руководства.
Вот у райтеров есть так называемые литературные рабы, кто пишет книги на заказ, спичрайтеры пишут какие-то речи. А что делать, когда у тебя спикер 5-6 часов выступает? Вряд ли спичрайтер может написать такой объем текста. Это, скорее всего, связано с психологической особенностью клиента.
На самом деле все зависит от оратора, потому что некоторым ораторам нужно писать текст от и до, и он их читает, он их зачитывает. Некоторые ораторы делают это так, что никто не замечает, что они читают. Есть для этого разные технические способы. Но есть такие ораторы, которым достаточно просто тезисы, просто основные мысли. Они тоже, у него есть перед глазами, некоторые их запоминают наизусть и просто по ним следуют. То есть это все зависит от личности, от основного оратора. Поэтому и ТЗ дается спичрайтеру соответственно. Есть ораторы, которые могут и так, и так. Я тоже читал какие-то исторические экскурсы об этой профессии. Есть такое мнение, что, например, до революции качество образования было выше, и государственные деятели зрители, которым нужно было выступать с трибуны, они это делали без бумажки, как говорится. Сами мысли брали, что называется, сходу из головы, озвучивали их здесь и сейчас. Со временем, то есть там советский строй, когда вот у нас кухарка вот могла вот управлять государством, условно, в кавычках. И с учетом усиления идеологии, конечно, потребность в сформулированных четких мыслях и идеях, она, наверное, была очень востребована. Соответственно, привлекали и писателей профессиональных для этого, и журналистов. И потому что пиарчиков тогда, ну, то есть, в принципе, пиара тогда не было. Поэтому все зависит от человека. То есть кто-то сам пишет, например, там кто-то там говорит, ему даже писать не надо. Но в большинстве случаев, как минимум, тезисы для какого-то длинного выступления, они, безусловно, нужны, иначе это будет растекание по древу, аудитория устанет и начнет просто расходиться. Это тоже не меняется.
А ты можешь вспомнить какой-то самый большой документ, который ты писал, не знаю, там, по страницам или по тысячам знаков, вот для выступления? Есть у тебя какой-то олимп, который ты один раз покорил, но больше не хочешь этого делать?
Есть такие документы, но, опять же, возвращаясь к вопросу о конфиденциальности...
Я не про название, я про тоже... объем. И меня интересует здесь количество знаков и страниц, вот, чтобы могли слушатели понять, что такое много текста.
Ну, 30 тысяч знаков, но, опять же, это коллективная работа, то есть уровень очень больших руководителей, которые в этом принимали участие, потому что чем больше букв, слов и знаков, тем больше вероятность того, что ты можешь где-то что-то не учесть, ошибиться, переврать, не договорить, не те акценты расставить. Поэтому это коллективная работа. Тем не менее, это как бы продукт, с которым будут пользоваться, с которым будут знакомиться и читать, и слушать очень большая аудитория. Поэтому эта работа очень ответственная. Например, большое интервью — это сколько? 10-12 тысяч знаков. То есть, ну, это тоже это не маленький объем. Но это можно, в принципе, и с вот, минимальным количеством помощников обойтись. Если какой-то программный документ, то да, это как бы работа серьезная, и она занимает не один и не два дня. Там неделю, полторы, может, две даже идти.
Откуда в основном приходят в профессию, по твоему мнению?
В основном спичрайтеры, они работают в отделах пиара, то есть это бывшие пиарщики-журналисты, я уже называл. Есть практика, особенно в западных странах, где для президентов пишут именно писатели. В основном, конечно, это пиарщики, иногда дипломаты, если говорить о Москве, потому что им приходится очень тщательно подбирать слова и формулировать свои мысли. Ну, взять, допустим, там пресс-секретаря нашего уважаемого президента Дмитрия Сергеевича, да, Пескова, он же дипломат.
Из Турции, да, турецкое направление.
Это может быть лингвист тот же самый. Ну, я думаю, юрист вряд ли, но тоже вот, возможно вариант. С учетом специфики, может быть, и юрист.
Для судейской власти это вполне возможно. Там как раз юрист будет лучший спичрайтер, ну, для судьи или конституционного суда там, или что-то еще.
Ну да, или если брать, например, депутата, да, какого-то, который излагает и рассказывает про свои законы, приводит аргументы, для чего они нужны. То есть, в принципе, в основном пишут выступления юристы как раз. Здесь можно не попасть, так скажем.
У меня сложилось впечатление, что вот отдельно этой профессии в нашей стране не учат, и многие к этому относятся как к ремеслу, или, возможно, это влияние того, что не так уж много спроса на спичрайтеров?
Ну, спрос есть, можно даже судить по тем вакансиям, которые есть на том же там Headhunter, даже в рекламе иногда это всплывает, именно спичрайтер, то есть не какое-то другое название, да, должности. Но в любом случае это штучный товар, нигде этому не обучают, ни в каком университете. Может быть, есть какие-то спецкурсы на базе каких-то университетов, но вот отдельной такой именно профессии, по крайней мере, я об этом не знаю. То есть, может быть, со временем это будет, когда востребованность возрастет. Да, я думаю, это и ремесло, и, соответственно, специфика вот определенная, она как бы накладывает свой отпечаток. Поэтому здесь в основном спичрайтеры все-таки это самоучки и люди, которые вот пришли из других, так скажем, смежных профессий.
А у спичрайтера есть карьера? Или мы больше говорим о горизонтальных связях и опыте, который он получает на новых проектах?
Ну, я думаю, то и другое. Что касается каких-то перспектив, то все это замкнуто все-таки на основного спикера, на оратора, да, который может в перспективе пойти на повышение. Его могут забрать там, в Москву там, или еще куда-то. То есть, соответственно, если он заинтересован в ценном кадре, он может пригласить спичрайтера там, с собой, например. Дальше, и в принципе, это тоже шанс пойти по карьерной лестнице. Просто делать хорошо свою работу, и там в любом случае, ну, я думаю, что основной работодатель, который ценит своего сотрудника, он в любом случае заберет его с собой, потому что для того, чтобы стать хорошим специалистом, требуется очень много времени. И, как я уже говорил, очень много времени требуется на как раз вот эту вот спайку. То есть для того, чтобы взять себе нового спичрайтера, ты опять потратишь время на то, чтобы объяснять, что ты хочешь, чтобы дать ему время на то, чтобы он понял какие-то твои мысли и так далее. На это все нужно время. Не факт, что это обучение, да, импровизированное пройдет успешно. Поэтому проще взять уже готового человека. Поэтому я думаю, что только так.
А что ты можешь посоветовать пишущим речи начальству? Бегите, глупцы!
Больше практики нужно, с одной стороны, но, опять же, здесь такая вилка и палка о двух концах, чтобы вот это вот большое количество практики не превратилось в рутину. И нужно за собой следить и вовремя ловить этот момент, в случае необходимости сделать паузу в прямом или переносном смысле, я имею в виду выйти на улицу подышать, посмотреть просто новости элементарно, или почитать какую-то книжку, или какой-то смешной ролик на Ютубе, у каждого свои способы отвлечения, просто перезагрузиться. Поэтому, если мы говорим именно о профессиональных скиллах, это, конечно, ну, то есть это практика, то есть это набивание руки, как накачивание мышцы. То есть чем больше ты пишешь, тем ты профессиональнее. Потому что даже если ты будешь ошибаться и не попадать в мысли оратора, понятно, что будет в любом случае обратная связь или напрямую, или через твое непосредственное начальство. И там любая ошибка — это тоже опыт. И ты это все будешь учитывать, и чем больше ошибок ты совершишь, тем больше ты поймешь, там, что нужно для твоего основного работодателя. Соответственно, здесь только писать, писать, писать и писать. Ну и, соответственно, находить все-таки время на взгляд со стороны, на погружение в выступления исторические или современные, текущие каких-то тоже известных людей на больших форумах или мероприятиях, да, там, резонансных. И там плюс читать специализированную литературу, чтобы просто посмотреть на себя со стороны с точки зрения теории. То есть ты практик, но иногда, когда ты читаешь эти книжки, у тебя в голове там раскладывается по полочкам, ты приобретаешь новые как бы скиллы.
Как принято в нашем подкасте, мы всегда в конце рекомендуем определенные книжечки. Я сделал подборку. Это, конечно, не совсем про спичрайтинг, но вам, возможно, пригодится. Книга Аннет Симмонс «Сторителлинг». Классика написания книг, работы с текстами Нора Галь и ее лучшая работа «Слово живое и мертвое». Кэти Уэйланд «Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства. Единство структуры, сюжета и героя». Это больше про книги и сценарии, но все равно полезно, когда вы формируете определенный героический путь своего клиента. Классическая книжка Гармин Гало «Презентация в стиле TED. 9 приемов лучших в мире выступлений». Здесь как раз про небольшие форматы выступлений 10-15 минут. Павел Безручка «Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц». И книга Дениса Дворникова «Спичрайтинг. Практические советы по написанию текстов публичных выступлений». Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Мы постарались вам немножко приоткрыть сложность профессии спичрайтера, и что речи политиков часто это коллективный труд команды специалистов, которые делают послание таким, что оно доходит до своей аудитории и привлекает ее внимание. Читайте книги, слушайте интересные истории, общайтесь и не забывайте делиться нашими выпусками подкаста, ведь нам нужна ваша поддержка. Пока-пока.
Пока-пока, до свидания.